Где вьют гнезда гориллы? Почему Млечный Путь на вкус, как малина? И как камамбер вдохновил Сальвадора Дали? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 29 февраля 1880 года в Альпах было закончено строительство железнодорожного туннеля Готтард, Готтардского туннеля. Он соединил Италию со Швейцарией. Длина туннеля 15 километров. Работы велись с 1872 года. И на момент ввода в эксплуатацию это был самый длинный в мире подземный железнодорожный туннель. Уже в наше время, в 2016 году, был открыт Готтардский базисный туннель длиной 57 километров. Этот железнодорожный переход позволяет добираться из швейцарского Цюриха в итальянский Милан на 50 минут быстрее вместо 3 часов 40 минут за 2.50. Сегодня мы хотим поговорить о мостах и тоннелях, уникальных сооружениях, которые упрощают нам жизнь. В гостях у «Радио Спутник» профессор кафедры мосты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Виктор Попов. Виктор Иванович, приветствую вас.
Добрый день.
Виктор Иванович, ну, можем пару слов сказать по альпийским туннелям? По-моему, если говорить о наземных, до сих пор рекорд именно вот у швейцарского туннеля по протяженности.
Да, совершенно верно. Новый туннель имеет протяженность 57 километров, но это в одном направлении, еще второй туннель такой же примерно длины, а общая протяженность туннелей в целом где-то 100 с лишним километров. Это самый длинный по протяженности туннель действительно в мире.
Угу. С тех пор, да, когда сооружался первый Готтардский туннель, конец 19 века, каким образом тогда все происходило? Это динамит, это взрывчатка?
Ну, собственно, технологии это мало изменились с того времени. Действительно, это скальные породы, они здесь взрывным способом проходят туннели. Тогда и раньше, и сейчас проходит, собственно, такой же способ используется. Но поскольку сейчас более современное оборудование используется для того, чтобы, так сказать, и вывозить грунт, так сказать, и другие, так сказать, технологии современные применяются, естественно, он модернизирован, естественно. А по сути, метод остался тем же самым. Это речь идет о скальных породах. Если породы другие, так сказать, не скальные, так сказать, слабые породы, там применяются другие технологии. Щиты, вы знаете, да? Пример, так сказать, это московские туннели, которые здесь сооружались, там использовались щиты.
Ну, это, то есть, проходческие такие щиты, буровые установки, грубо говоря.
Это проходческий щит, так сказать, он имеет по контуру резцы, которые вращаются по окружности и разрабатывают этот грунт. И он вывозится тоже так же, как и скальный грунт. То есть, так сказать, идея та же самая, но, так сказать, технологии разные.
Ну и, конечно же, время сократилось.
Время, естественно, да. Более производительное оборудование используется, естественно.
Угу. Хорошо. По поводу мостов и туннелей. Всегда ли туннель, всегда ли подземное сооружение будет изначально на бумаге дороже выглядеть, чем мост?
Нет, не всегда. Не всегда, не всегда дороже. Да, все зависит от местных условий. Вот замечательный пример — это Крымский мост, да? Значит, там при разработке вариантов были, так сказать, предложены варианты туннелей. Несколько туннелей. Вот. Делалось, так сказать, предварительное сравнение этих вариантов. В некоторых случаях туннель оказывался и как бы дешевле. Но технологически его возвести вот в тех условиях, которые там, собственно, были, сложнее. Просто было очень сложнее, чем мост. Поэтому принято было решение остановиться на мостовом сооружении.
А какие условия, что там принимается во внимание?
Ну, там, видите, там слабые породы, это раз, водонасыщенные, там грязевые вулканы присутствуют, и сейсмика. Вот район, так сказать, он этим характерен.
Угу. Вот, то есть лучше в таких условиях под землю лишний раз не соваться,
естественно,
да.
Хотя сооружение более защищено, естественно, да, находится под землей. Вот, но в этих случаях, вот, как бы, применили мостовое сооружение.
Угу. А как же сваи, вот на чем там? Они какие-то особо укрепленные? Или как?
Дело в том, что слабые грунты можно пройти сваями любой, собственно, длины. Вот там, на Крымском мосту, были использованы сваи длиной до 100 метров. То есть проходили слабые грунты, опирались на прочные и, ну, собственно, на таком достаточно надежном основании и возводили фундаменты, а затем и опоры моста.
Угу.
То есть современная технология позволяет вот это сделать. Если раньше это было сложно сделать, сейчас это можно. Вот там было забито, погружено, вернее, более 5000 свай, по-моему.
Угу.
Огромное количество.
19 километров протяженность
перехода.
Общей,
да, длины 19 километров.
Это сейчас рекорд для Европы.
Да, для Европы это рекордная длина моста, но в мире это не является рекордом.
Угу. А кто, кстати, вот до постройки Крымского моста, какой мост был в Европе самым длинным считался?
В Европе там, собственно, много мостов такого рода. Но я бы сказал, что все-таки европейцы не настолько отличаются в смысле рекордов по длине. Все-таки это ближе китайцам. У китайцев сейчас самый длинный мост сооружен. В общем, длина его где-то 161 километр.
Угу. Но это звучит впечатляюще, но на деле там большая часть это просто эстакада над землей идет, насколько я понимаю. Или виадук, как он там называется.
Нет, там и виадуки, и эстакады, и мосты, естественно, над водой все это сооружение расположено. Общая длина мостового сооружения, да, это 161 километр.
Это внушительно. А если посмотреть сроки, за которые они возводят?
В Европе нет таких водных препятствий, которые нужно перекрывать такими длинными сооружениями. Поэтому...
Да, но,
там 300-400 километр, там где-то, ну, вот такой, такого порядка сооружения. То есть, ну, там длине как бы нет надобности строить.
Угу. Но я вот в свое время был удивлен приятным, потому что мне нравится подобного типа сооружения, когда я на карте наткнулся на такой мостовой переход, назовем это так, Рисунский мост он называется. Соединяющие Данию со Швецией, Копенгаген, Мальме.
Висячий мост. Там, висячий
там,
мост.
Там целая комбинация. Там же мост-тоннель. И это выглядит очень впечатляюще. Там, по-моему, насыпали остров специально для этого. И какая-то часть идет по мосту. Не знаю, висячий он или нет. По-моему, там
висячий.
Он висячий, да. А потом вот из этого насыпного острова просто дорога исчезает где-то под водой.
Совершенно верно. Там мост висячий через водное препятствие. Есть тоннель, потому что там есть острова. Выходит дорога на острова и идет далее. Поэтому, так сказать, там комплекс сооружений.
Угу.
Я, кстати, был на строительстве вот этого моста в свое время. На этом сооружении было. Грандиозное сооружение. Интересное совершенно.
Оно еще грандиозно тем, то, что там отдельно, да, и автомобили ездят, там и ЖД-транспорт. Так дело в том, что в Швеции и в Дании ЖД-транспорт по разным ходит. Не рельсом, а разное движение. В Швеции левостороннее исторически сложилось. Mm-hmm. И там они сделали еще развязку, чтобы поезда приходили на нужные платформы.
Да, совершенно верно. Интересное сооружение, да, согласен.
Угу. Так, по поводу еще Крымского, мне кажется, у нас не закончена беседа. Сколько? 15 тысяч строителей 4 года его возводили круглосуточно, в две смены работали. 4 года вот для такого масштаба сооружения. Это хороший срок?
Ну, вы имеете в виду железнодорожный мост. Потому что второй уже был построен за 3 года.
Да, да, да.
Это,
да,
конечно,
да,
очень такие небольшие сроки для такого сооружения мощного. Но, действительно, там были сосредоточены максимально все, так сказать, наши силы, которые есть. Заводы работали на этот объект, предприятия, все организации максимально участвовали в вот сооружении этого, двух мостов.
Угу.
Поэтому сроки, да, очень небольшие.
Виктор Иванович, тогда перейдем к таким перспективным проектам, хотя казалось бы, этим некоторым проектам уже много и много лет. Вот многих, особенно в свете такой оперативной постройки Крымского моста, волнует, а что же с Сахалином? Будут ли соединять с материком. И давайте вспомним, что еще при Сталине существовал проект туннеля. Вот, а сейчас речь идет вроде как о мосте. То есть как бы предпочтение дается мосту. Вот здесь объясните нам, пожалуйста, какие условия учитываются, как все просчитывается, то есть и там эффективность, затраты, какие-то погодные факторы для того, чтобы сделать выбор между мостом и туннелем.
Да, вы, конечно, правильно вспомнили, что, так сказать, тема вот этого строительства транспортного сооружения между Сахалином и материком, она существует давно, еще в 30-е годы. В 30-е годы, собственно, там уже был разработан в то время какой-то проект туннеля, именно туннеля. Велись уже подготовительные работы. Вот. Достаточно большими такими... Было использовано большое количество трудовых ресурсов. Там где-то участвовало порядка 37 тысяч человек. И в основном это были заключенные. Значит, тот, так сказать, регион, он, так сказать, известен своими, так сказать, вот этими
лагерями.
Да, в то время, да. И вот там заключенные работали на подготовительных работах вот по сооружению этого туннеля. Ну, вот приблизилась война, так сказать, работы были приостановлены. Затем где-то в 50-х годах возобновили эти работы. Но в 53-м году... После смерти Сталина, как известно, Берия выпустил всех политзаключенных, трудовые ресурсы все оттуда утекли, все, и там, собственно, работать было некому. И работы по сооружению этого туннеля, они были прекращены. Потом к этой теме возвращались неоднократно, и вот, так сказать, сейчас снова вернулись к этой теме. Тема связана, конечно, с развитием Сахалина.
А, прошу прощения, до какой стадии это вообще-то тогда дошли в 50-е? Там только подводили пути?
Там, значит, сооружали такие острова, островочки делали, в которых устанавливали...
В проливе Невельского уже непосредственно?
Да, да, да. Островки, набывали островки, сооружали для того, чтобы организовать... вот самое воздухоснабжение, так сказать, тех людей, которые будут работать в туннеле, да, вот. А что касается вот сегодняшней, так сказать, темы, которую вы затронули, да, действительно, сейчас, ну, делается всегда сравнение технико-экономического сравнения вариантов. Рассматривается и туннельный вариант, и ситуация мостовой вариант, сравниваются. Вот. Но вот по последним данным, в всяком случае моим, которые я располагаю, значит, там вроде бы предполагается сооружение моста. Мост длиной 6 километров. Это как бы технический проект, реализуемый. Но проблема заключается в другом совершенно. Проблема заключается в подходных путях. Значит, выходит мост на Сахалин, там ничего нет, пустота. Значит, надо строить железнодорожные пути до ближайших населенных пунктов. То же самое на материке. Там ничего тоже нет. То есть нельзя рассматривать один мост, надо рассматривать еще и в комплексе работы, связанные с подходными путями.
А скажите, пожалуйста, обязательно ли рассматривать самое узкое место всегда для строительства моста?
Ну, самое
если
узкое.
Если вот такая проблема.
Ну, вот не всегда. Вот, в частности, речь, когда шла о сооружении Крымского моста, там выбирали несколько, было рассмотрено несколько створов. Самый короткий створ, там, где паромная переправа. Возводить вот там мостовое сооружение или туннельное сооружение оказалось, ну, естественно, было сложнее, поскольку паромная переправа не могла остановиться, она должна была функционировать. Потом берега там достаточно сложные, особенно крымские, там исторические, культурные памятники есть там, и там это было... То есть при сравнении вариантов всегда находится наиболее оптимальный. И вот тот вариант, который окончательно был принят, он не самый короткий, самый длинный как раз. Но самый оптимальный. То есть можно было легко строить, там коса есть тузлинская, на ней можно было расположить строительные площадки, завозить материалы, так сказать, и организовать работу оттуда. Это не всегда это.
Но вот в случае с Сахалином там, похоже, особо альтернатив и нет. Или есть? Переправа-то паромная совсем в другом месте, но там она уж очень широкая,
да,
на первый взгляд.
Да, совершенно верно. Да, собственно, альтернатив там нет, да, самое узкое место, вот 6 километров, там, собственно, и логично построить мост. Ну, проблема, я говорю, только не с мостом. Проблема с подходами. То есть там надо развивать все территории, делать пути, дороги, железные, автомобильные дороги. Иначе без этого, так сказать, мост бесполезен будет.
Угу. Вот по последней информации, это последний квартал 2019 года, РЖД, Российские железные дороги, включили строительство моста на Сахалин в инвестиционную программу на ближайшие 2 года. Начальная, конечная точки Селихино, это Хабаровский край, материк, mm-hmm. и Ныш, это Сахалин, остров. Mm-hmm. Через пролив Невельского, как раз-таки вот там, где и туннель в свое время планировался, самое узкое место. Ну, насколько я выяснил, 7,3 там все-таки самое вот это маленькое расстояние. 7 километров 300 метров. Так вот, и... Еще раньше уже ходили разговоры, то, что можно как-то под шумок привлечь и японцев, которые сами давно заинтересованы с соединением своих транспортных артерий с материком. Там какие-то нереалистичные проекты с соединением с Южной Кореей даже есть, но они уж как бы уж совсем из области фантастики, как кажется. А с Сахалином, наверное, все-таки из меньшей области фантастики, учитывая то, что у японцев соединены острова, и, в частности, соединен остров Хонсю, главный, их, где Токио находится, и остальные города, с северным Хоккайдо, соединен туннелем Сейкан, он называется. Это, по-моему, абсолютно уникальное сооружение. Что-то можете о нем сказать?
Ну, в этом сочинении я ничего сказать не могу, но я знаю, что японцы действительно построили большое количество висячих и вантовых мостов, соединяя свои
островные участки. Плюс еще и мостами.
Туннельные, то есть, сказать... Вот. Ну да, действительно, и разговоры шли о том, чтобы как бы и Сахалин соединить с Хоккайдо. Транспортные артерии, обеспечивая связи уже с Японией. Но это, я думаю, что достаточно такая дальняя перспектива. Значит, задачу нужно решить сейчас. Вот, что делать с этим сооружением на Сахалин, что делать так сказать, с дорогами на самом материке, на той территории, которая приближена к этому сооружению, и на Сахалине.
Угу. А немножко технической части. Вот есть задача условно построить мост в определенной местности. С чего начинается? Геологические изыскания? То есть как-то там мониторится?
Не только геологические, так. Вообще инженерные изыскания. Ага. Геологические, гидрологические, археологические.
А, ну, то есть нельзя зайти на
то
эту
есть,
почву?
Там комплекс различных ага. изысканий инженерных проводится. Геологически является одним из основных, естественно. Все зависит от того, если, так сказать, достаточно подробно исследовать грунтовые условия, естественно, и можно правильно запроектировать сооружения, фундаменты и обеспечить его надежность. Потому что это комплекс мероприятий разных, угу. инженерных.
Виктор Иванович, вот мы начинали с Готтардского туннеля, а в Швейцарии... Еще я не был, но интернет, мы можем смотреть все,
конечно,
что угодно. Швейцария еще славится, да и вообще не только Швейцария, я так понимаю, все, что там касается Альп, и в Италии такое есть. Мосты-дамбы, вот такие внушительные, такие гиперболические, понимаете, да, о чем я говорю?
Я понимаю.
Вот как возводится это сооружение? Это выглядит очень внушительно.
Дамбы характерны для Нидерландов очень, да, потому что это низменная такая территория, затопляемая, естественно, там вот передовики как бы в этом вопросе, это все-таки Нидерланды. А у нас ведь тоже построена дамба, знаете, в Санкт-Петербурге.
Да,
я сам работал на этой дамбе, значит, прекрасно
ездил.
Знаю этот объект, дамба, да, это уникальное сооружение в Европе.
А чем отличается от моста дамба? Вот объясните.
Дамба — это земляное сооружение, перекрывающее водные препятствия.
А, там
в
уже
этом,
никакой циркуляции.
В этом земляном сооружении делаются проколы в виде моста, туннеля или судопропускных и водопропускных сооружений. Вот в Питере дамба имеет 6 водопропускных сооружений, пропускает воды постоянно, 2 судопропускных сооружения с подъемным затвором и с плавающим. Вот плавающий затвор, который был сооружен там в Питере, это является уникальным совершенно объектом.
Плавающий затвор это как?
Плавающий затвор. Ну, это,
он на понтонах, что ли, отводится? Или как?
Да, он плавает. Это типа понтона, криволинейного понтона. вот, который поворачивается, так сказать, открывая, так сказать, дорогу судам. Если возникает угроза наводнения, он закрывается. Пролет там где-то 200 метров. Это уникальный совершенно пролет для судопропускного сооружения такого плавучего затвора. Голландцы тоже принимали участие, кстати, в разработке, консультировании этого проекта. Значит, мы работали совместно с голландскими специалистами. И вот у нас такое сооружение как бы работает. И вот за те годы, что был построен этот объект, наводнений в Питере, так сказать, не происходило. Хотя до этого, так сказать, начиная с 1824 года, там было большое... с самого начала зарождения Питера, с 1903 года, были наводнения практически ежегодные. Катастрофические были наводнения. 1824 год — это самое было катастрофическое наводнение. Вот. Сейчас только возникает угроза наводнения, там, если уровень воды поднимается на метр где-то, метр двадцать, метр шестьдесят, все, затворы закрываются эти. Плавучий затвор закрывается, движение судов прекращается.
Да, полезное сооружение. Не только оно замкнуло кольцо,
да,
вокруг Питера.
Да, кольцевая автомобильная дорога, да, естественно, часть является.
И Кронштадт упростило.
Да, Кронштадт теперь соединен с городом достаточно быстро, можно за 10 минут пробраться.
Но еще, оказывается, от наводнения спасается Петербург. Вот почему прекратились они. Я, знаете, что имел в виду, когда говорил про дамбу, может, я неверно выразился. Меня интересовали именно вот сооружения в горах. Наверное, это плотины.
Это плотина.
И вот на них мост.
Плотина.
Да.
Конечно, ну, естественно, плотина, она может находиться в стволе автомобильной дороги, естественно, по нему... кромки, верхней кромки плотины всегда сооружается, так сказать, дорога.
Угу. Но это как бы, это же не обязательно, да, есть же плотина без
Нет,
дорог.
Нет, конечно, если плотина где-то располагается совершенно в каком-то таком недоступном месте, ну, естественно, так это обычное явление, так сказать, есть плотина, это сооружение, которое перегораживает, так сказать, водное препятствие, почему же не сделать там дорогу? Это логично совершенно.
Угу.
Тем более это мощное сооружение, так сказать, там даже там рассчитывать нечего, так сказать, на нагрузки наши, которые мы используем. Плотина — это массив огромного бетона.
Угу. Так, по поводу еще перспективных проектов, вот очень долго идет разговор о строительстве моста через Лену, который соединит, опять же, с континентом, я сейчас кавычки показываю, Якутск, потому что летом, ну, буквально город отрезан от наземных там транспортных систем. А в чем проблема просто возвести мост через Лену? Там какие-то особые, я не знаю, условия? Она же не супер широкая. Это же, по-моему, попроще, чем на Сахалин или на Крым пустить мост.
Ну, знаете, как бы соорудить мост...
Целесообразность?
Соорудить мост в любых условиях можно. То есть технически сейчас можно в любых абсолютных условиях сооружать мостовые объекты. Дело, собственно, в финансировании. Были бы деньги, можно построить мост когда угодно и где угодно. Да. Лена река тоже непростая. Это все-таки северная река, скована льдом очень большой период времени. Поэтому это определенные сложности создает, конечно, для возведения сооружения. Но вот тут те разговоры, те, так сказать, проекты, предложения, которые были все время, они, так сказать, касались, естественно, моста. Да? Мост там получается достаточно тоже протяженным, потому что река Лена, она тоже в половодье растекается, занимает очень огромные по площади объемы. Естественно, где-то по тем предварительным проектам, которые вот я видел, там где-то длина получалась 14 километров. 14 километров моста. Uh-huh. Вот сопоставимо с Крымским мостом. Uh-huh. Да? Это огромные. Пролеты тоже там надо сооружать, естественно, большие, поскольку водные препятствия достаточно большое, и глубина приличная там, или доход очень значительный, что сказывается, естественно,
река.
На сооружении вот этом. Да? Поэтому, естественно, там пролеты. Вот Предложения были первоначально китайские инженеры, предлагали ряд вариантов в виде таких балочных конструкций, ферменных, ну это понятно всем, только фермы, пролетом больше 200 метров, они предлагали. Вот. Ну, в итоге, насколько я знаю, вот в январе подписано уже конституционное соглашение с нашим консорциумом, там, видимо, все-таки будет вариант вантового моста с большим пролетом. Хотя вот в рамках вот...
Давайте сейчас паузу сделаем и продолжим как раз вот с этого момента. Напоминаю, в гостях у нас сегодня профессор кафедры мосты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Виктор Попов. Говорим мы о мостах и тоннелях.
«Спутник Эрудита».